Мы сейчас находимся накануне, перед Шаббат, последним Шаббатом этого года. В Шаббат будут читать главу Ницавим. В этом году будут читать только главу Ницавим. Потому что так как Рош ха-Шана выпадает на вторник, так Ницавим и Ваирах разделены. Так мы будем читать в Шаббат Ницавим. И мы прямо перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это день создания первого человека, Адама. И тогда считается, что Бог стал царем. До этого, пока были только растения или были животные, Бог над тараканами, прошу прощения, царь над тараканами – это не царь. То же самое царь над львами и волками. Когда был создан человек, который имеет свободу выбора, и он единственный во всей вселенной, кто имеет свободу выбора, и он может подчиниться указаниям Бога, а может нарушить, вот тогда Бог стал называться царем. И каждый год это новый виток истории. Новый, прошу прощения, новый виток. Новый год. Царствование Бога. И в Рош ха-Шана одно из центральных его содержаний — это как бы это коронация, что еврейский народ объявляет Бога царем. И объявляясь, то он принимает его царство и с радостью. В этот же день идет суд. Это из основных качеств царя — вести суд, вести справедливый суд. Рош ха-Шана — это праздник, как и другие праздники. Но все-таки ощущается особая атмосфера, что это день суда. Это не такая более легкая атмосфера, как в Песах или в Суккот. Но с другой стороны, настроение тоже должно быть приподнятое. Это великий день в году. Мы объявляем Бога царем, принимая его царство. И это уже я говорил и вчера. Что есть два выражения. Что значит принимаем царство Бога? Есть два выражения, как про руководителей страны. Есть мелех, есть моше. Тот, кого жители страны принимают по своему желанию, это мелех. Тот, который против их желания жителей страны, это моше. Это написано очень ясно и кратко в комментарии Бен Эзра, когда Йосеф рассказал своим братьям о сне, как его сноп, они собирают снопы в поле, и вдруг его сноп поднимается и стоит, а их снопы поклоняются его снопу. Они будто сразу сказали, что ты что думаешь, будешь мелахом над нами или будешь мошеем? То есть ты кому кланяется? Руководитель. Ты что ты думаешь? Ты будешь руководителем над нами? Так ты будешь мелах или будешь мушею? Такого не будет. Ты младше нас. Мелах это... А Эвенезер говорит так. Мелах кого? Жители страны. Кого хотят взять руководителем? А мушею, который властвует против их желания. И так написано, что Гошему Богом Руха царство над еврейским народом, а мы еще власть богой над другими народами. То есть Бог властвует над всеми. Но еврейский народ принимает его царство желания. Все-таки значит на практике принять царство Бога. Во-первых, радоваться, что Бог руководит миром. Принять его со всей желанием и с радостью. Быть царем над миром и в первую очередь над нами. Принять на себя, выполнять приказы Бога, приказы нашего царя. Подчинять наши сиюминутные желания приказом Бога. В первую очередь принять царство Бога на себя. И это в общем плане. Это одно из частей того, что мы делаем в Рош ха-Шана. Мы кричим в молитве «Ашем Мелех, Бог царь, Ашем Мелех, царство, Ашем Имрех Иром». Это будет царствовать на веки. То есть мы заявляем и говорим об этом, и чтобы это вошло глубоко в наше ощущение и в наши действия в следующем году. Само то, что мы принимаем с радостью царство Бога, это уже важное действие. Рав Цадик Гоин говорит, что пишет о 10 смыслах трубления в шофар. Первый из них, что говорит, когда короновали царя, трубили в рог. Это торжественная коронация. Но он говорит еще причины. Еще причина. А вторая причина, которую он упоминает, что трубит в рог и объявляют, что идет суд. И если что-то сделали неверно, надо исправить в течение до Йом-Кипур. Интересно. Очень важно быть на высоком духовном уровне, привести Рош ха-Шана хорошо на высоком духовном уровне для того, чтобы хорошо пройти суд Бога. Идет суд. Вот скажите, что делает человек, у которого есть суд? Есть разные суды. Есть суды денежные, иногда на большую важную сумму. А есть суды уголовные, где человека могут посадить в тюрьму и на много лет. Человек, у которого идет суд, чем он занят? Занят тем, что он может сделать, чтобы пройти хорошо суд, чтобы его не посадили. Медраж говорит нам, есть интересный медраж. Ой, говорит, какой еврейский народ, он знает качество их Бога. Человек, у которого есть суд, он не купается, не стирает белье, не стрижется. Его голова занята судом. А еврейский народ купается, стрижется. И они знают, что милость Бога, что он любит еврейский народ. На суде, как известно, важное место занимают хорошие адвокаты. И очень важное место занимает хорошее отношение судьи. Что являются адвокаты? Адвокаты. Наши адвокаты. Перке, а вот мы читаем. Кто делает мицву, так покупает себе хорошего адвоката. Ну, поговорим дальше о том, как сделать, чтобы было хорошее отношение судьи. Но прежде я прочитаю интересные слова и трактата Рош ха-Шана, который говорит о суде Рош ха-Шана. Рабицо говорит так. «Эйн даним это адам, элофи масав боташа». Человека судят соответственно его действию в тот момент суда. Если человек находится на более высоком духовном уровне, так его судят соответственно его уровню. То есть в первую очередь надо быть на хорошем уровне в Рош ха-Шана, на хорошем духовном уровне. И это влияет на весь ход суда. Интересно, в Рош ха-Шана мы не упоминаем грехи. В Йом-Кипур мы упоминаем, просим прощения, принимаем решение, как дальше не нарушать и так далее. В Рош ха-Шана центральный момент принятия Царства Бога и принятия на будущее во всем делать то, что Бог велит, подчинить наши желания приказам Бога. Общее принятие. Это Рош ха-Шана. Кто же такие? Как же сделать хорошее отношение судьи к нам? Ну, во-первых, так же, как мы с тем же отношением, как мы относимся к повелениям Бога, так и Бог относится к нам. Это общая линия. Второе, есть правило. Написано, что у Бога есть такое качество. Коха мрахей мага бриот, мраханам мага минашомай. Кто жалеет других, Бог его жалеет. Есть качество. Как человек жалеет других, так и Бог его тоже жалеет. И Мара говорит еще. Рова говорит. Кога мавира умидейса. Проходит по своим качествам, готов простить другого. Мавири леа кокшо. Проходит ему на все его нарушения. Вообще-то это замечательный совет. Уметь уступать другим и прощать другим. Как человек относится к другим, так и Бог относится к нему. Как человек относится к другим? Насколько он готов уступить другим, просить другим? Особенно это важно в суде, который мы проходим в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур. Когда человек готов уступить другим, и когда человек, так это помогает хорошо пройти суд в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур. Талмуд говорит об этом, что это очень такой жирный кусок. Хороший совет. Но есть одно, что это должно быть, знаете, кому? Лишерис на хаосе, тот, кто имеет скромность. Человек должен, если это идет от скромности. Ну, от чего это может идти не от скромности? Знаете, от чего? Бывают люди, которые гордые, говорят, да кто он такой вообще, что он меня оскорбил? Кто он такой? Он вообще никто. Это не помогает. Если человек скромный, и готов уступить другим, это помогает ему пройти суд. Гемара нам рассказывает интересную историю. Равуна брит Рабби Йешуа заболел, и Рав Папа пришел его навестить. Он увидел, как он очень слаб, и по-видимому, он уходит с этого мира. Так он сказал, давайте приготовьте ему тахрихим, то есть одежды для умерших. То есть, что он уходит с этого мира, надо уже готовить. А потом он выздоровел. Так Рав Папа стыдился перед ним показываться, потому что он так сказал на своего близкого друга. Потом, когда они встретились, он сказал, а что так и было? Он сказал, ты знаешь, ты был действительно прав. Я должен был уйти из этого мира. Но Бог сказал, так как он уступает другим, давай, готов прощать, так давайте мы простим ему тоже. Так это эта линия, как сделать, чтобы было хорошее отношение судьи к нам. Но в основе Рош ха-Шана человек должен думать, как он будет продолжать дальше свою жизнь. И это принятие царства Бога и желание делать то, что Бог хочет в общем плане. Это Рош ха-Шана. Интересно. Есть обычаи Рош ха-Шана. Ну, наверное, обычаи все многие знают. Во-первых, обычаи, что в Рош ха-Шана всегда мы макаем хлеб в соль, а в Рош ха-Шана макаем в мед, чтобы был сладкий год. Макаем, берем яблоко, макаем в тоже в мед, и говорит, что Бог послал хороший год. Мишна Брура говорит, что раньше надо сказать «Борей прияиц» на яблоко и начать есть. А потом уже говорят, чтобы было «Шетхады шолейну шона тейбу бсука». Сказал, чтобы ты нам обновил хороший год. Гемара говорит, что принято есть сладкие, сладкие плоды в Рош ха-Шана. Есть виды, которые принято есть. И финики, и гранаты. Приводятся в Талмуде рубье, силки, карты. На каждой из них говорят свое. На там риши и там усейны, чтобы наши враги пропали. На гранат, что у нас было, что не нарбес хуэскерим. Интересно. Вот эту просьбу перед Богом некоторые говорят, упоминая имя Бога, а некоторые нет. Я привык говорить, упоминая имя Бога. Мишна Брура замечает, что то, что человек... Почему так имеет эти сладкие фрукты? Ой, я забыл сказать, что если человек действительно имеет финики или даже гранаты, так браха бурэ приоэйс, пусть он скажет на финик. Потому что это из семи видов, которыми славится земля Израиля, и на него надо говорить браху, имеет в виду вывести всех, и яблоко, и гранаты, и так далее. Граната тоже из семи видов. Но финик раньше. Поэтому говорят богослов браху на финик и выводят всех. Едят. Иерусалимцы пользуются этими видами традиционные. Каре, карте, силки и так далее. Всем едят мясо из головы барана. И говорят, что мы были лерош, лерозонов, головой, а не хвостом. Ну, в нашем доме голова барана, не барана, не теленка у нас не было. Один раз я попробовал купить мясо от головы, что-то это не пошло. Мы всегда брали из головы рыбы, брали и говорили. Ну, когда едят рыбу, скажем, шенифровы нербакедоны, чтобы мы расплодились и обнажались, как рыбы. Видели, сколько в икре, сколько маленьких яичек есть у рыб. Мишна Брура замечает, что раз то, как человек ведет себя в начале года, имеет влияние, это хороший симан на весь год, так он говорит, что надо. Очень важно, чтобы было приятное и хорошее настроение. Никто ни на кого не сердился. Во-первых, первый день, чтобы был хорош, без сердитости, без ничего такого. А во-вторых, он говорит, это же признак, чтобы был хороший год. Я читал одного сфарского макубала. Когда-то же не было электричества. Зажигали свечку. Жена же зажгла свечку. Ну, и намазали. Она потухла. Когда темно, можно спотыкнуться. Спотыкнулись. Суп разлился. Кто-то поскользнулся и так далее, и так далее. Часть еды пролилась, но настроение при всем этом осталось хорошим. Никто не имел другого претензии, спокойно. Так он говорил, что такого удачного года у него не было. Самое главное быть в хорошем настроении. Есть обычай учить трактат Рош ха-Шана. Так как у нас есть два дня Рош ха-Шана, и в каждом дне две трапезы, ночью и утром, ночью и днем, вечером и днем, там есть четыре главы Мишны. Так по порядку в каждой из трапез учат одну главу Мишны Рош ха-Шана. Четыре главы. И на четыре трапезы, на каждую трапезу по главе. Я бы хотел сказать пару слов, что есть обычай, кто снимает обед накануне Рош ха-Шана. Это не обязательно накануне, это можно сделать еще раньше. Но должно быть для этого три человека, которые учили Тору, знают. И при них попросить снять обед. А для чего? Одно из частых нарушений человека – это если он принял обед и его не выполнил. По закону, если человек сказал, на вот эту вдову, на этого сироту я дам такую-то сумму денег. Даже он не сказал недер и ничего не сказал, это становится недер, потому что это же мицва. Мицва дать ненуждающимся. Если кто-то так сказал, это становится обетом. Поэтому и принято всегда говорить блин недер. Блин недер. Блин, недер, я на это дам столько-то. Блин, недер. А самое лучшее просто, если есть, дать. А если нет, молчать. А потом дать, когда будет. То же самое. Если человек привык делать какую-то мицву, которую он вообще не обязан, и он знал об этом, и все-таки он отвел себя 3 раза, возможно, это становится нетер. И так как нарушение обета – это строгое наказание, поэтому стараются перед Рош ха-Шана снять. Кто не снял перед Рош ха-Шана, снимают после Рош ха-Шана, перед Йом Кипуром. Не обязательно. И самое лучшее, чем как быстрее. А как это можно снять? Так по закону Торы, когда человек приходит к 3 евреям, знающим Тору, и он говорит, что я сожалею изначально на все обеты, которые я говорил, все обеты, которые я на себя принял, или устами, или даже в мыслях. На закон, например, есть, приводится, что мы считаем, что даже в мыслях, если человек принял решение на что-то дать, так это становится нетер обет. Я сожалею об этом, если он приходит к 3 таким людям и говорит им, я сожалею обо всем этом, и прошу, и сожалею изначально, с первого момента. Это очень принципиально и важно. Если человек с самого начала говорит, я доволен, что я взял обет, а вот сейчас я его не хочу. Так, это можно снять, но каким-то другим путем. Снять, но таким другим путем, не этим. Надо искать другие пути. Может быть, можно найти, или не найдешь. Обычное снятие обетов, которые мы делаем, это что человек говорит, я изначально сожалею о том, что я это сделал на себя. Изначально. И он продолжает. Я не сожалею о добрых делах, что я делал. Я сожалею о том, что не сказал, блин, это. И они ему говорят, муторохо, муторохо, муторохо. Я постарался сделать краткий текст на русском, снятие обетов, и он имеется на сайте. Можно им пользоваться. Он краткий, но он включает в себя все, что надо. Второе, что мы делаем, мы говорим и заявляем, что мы в будущем году не хотим, чтобы у нас были обеты. И все, что мы говорим, чтобы не стало обетом. Теперь так. Первое принято и первую часть, и вторую часть говорить перед 3 людьми. Но по основе закона первую часть таки надо обязательно говорить перед 3 людьми. Нормально, что они знали законы, изучали Гемару. Это первое. Снятие обета. А вторая часть, что человек делает заявление, что я не хочу, чтобы у меня были обеты. И все, что я скажу, чтобы это не стало обетом, в принципе, человек может сказать своими устами. Принято говорить это этим 3 людям, при которых он снимает. Но по основе закона он может сделать заявление сам, но он должен это говорить устами. Может быть, есть вопросы по снятию обетов, а потом продолжим урок дальше.
Рабин Сион, меня слышно? Рав Бенцион?
Да.
Вот есть один вопрос от Фаины. Молитва Коль Нидрей снимает недарим или нет?
молитва кол нидре. Принцип этого зависит, какой текст говорят в том миньяне. Я, всех миньяним, что я, тут есть два текста, даже можно сказать три. Есть текст, который говорят обеты, которые мы говорили в прошлом году, от Рошашона, от Йом-Кипура прошлого года до Йом-Кипура этого, прошу снять. Если действительно так говорят, то это снимать. Если человек это тоже говорит. Если человек это слышит. Участвует в этом. Потому что есть другой текст. Есть текст от этого Йом-Кипура до Йом-Кипура будущего. А Батикнесе, где я молюсь, там принято говорить обе вместе. От прошлого Йом-Кипура до этого Йом-Кипура, до этого Йом-Кипура до следующего. Обе вместе. Значит, на ответ на вопрос такой, если действительно говорят от прошлого Йом-Кипура до этого, это снимаем. Но лучше снять просто при трех людях, это лучше. Теперь тут есть вопрос, на экране был, может ли муж снять обеты жены. Зависит, какие обеты. Если же обеты, чтобы жена, например, не ела винограда или не ела мяса в течение там такого-то времени, так муж имеет право снять. Это обет, который мучает ее душу. Так муж может снять в тот день, что он об этом услышал, до захода солнца. Только в тот день до захода солнца. Но это только на обеты, что она взяла на себя, которые ее мучают. А если жена взяла на себя обет каждый день, говорит столько-то там, столько-то отрывков из Тейлим, столько капитлов из Тейлим, это муж не может снять.
А хорошие обычаи может снять, кроме, например...
Хорошие обычаи, например. Смотрите, если это не мучает ее, если просто обычаи, какое право у мужа есть снять? Муж может снять только то, что ее мучает. То есть, например, что она не ела и так далее. То-то и то-то она принимает на себя запрет есть.
То есть, если, например, она раньше пила кофе с сахаром до молитвы своей, а теперь ей это тяжело, то муж может это снять.
Ничего не понял. Она пила до молитвы.
Раньше она пила, потом она взяла на себя не пить.
В чем вопрос? Нет запрета пить до молитвы стакан кофе. В чем тут недер, я не понял.
Ну, вот она взяла такое мнение, что пока она не помолится утром молитву, она не будет...
А зачем брать такие вещи? Мужчины тоже не остерегаются в этом. Зачем брать?
Но если уже это случилось, то он мог бы снять.
Ага. До молитвы. До молитвы. Я честно не знаю, считается ли это нефеш, ведь она может быстро помолиться и петь. Я не знаю. Ходит ли это в иной нефеш? Не знаю. Теперь. На экране было, что та женщина, которая спросила, объяснила свой вопрос. Может ли муж быть шлехом, посланником для жены, снять ее обеты. Это написано ясно в Шулхан Арухе. Муж может быть шлехом перед тремя евреями снять обеты жены. Муж может быть шлехом. Просто так послать другого шлеха за себя невозможно. А муж может быть шлехом для жены снять ее обеты. Но есть одно условие. Муж не может, не имеет права собирать трех евреев, чтобы снять обеты своей жены. Это он не может. Если он нашел трех евреев, которые сидят вместе, он может, как шлиах, снять обеты своей жены. А собирать их он не может. Но обычно, знаете, что люди делают? Когда муж, когда жена делает мужа шлехом, посланником за себя снять обеты, вы знаете, что муж делает? Когда он идет, собирает трех людей для себя снять свои обеты, так он их собрал. Он говорит, я прошу и за себя, и за свою жену. Он собрал их для себя. Тогда он может снять и за жену тоже. Но собирать их именно для жены он не может. Либо он находит этих трех, сидят вместе, и просит их перед ними снять обеты для жены. Или он собирает их для снятия своего обета, а потом снимает также обеты своей жены. Ясно? Вопрос ваш верный, почему? Это уже надо учить гемару, я помню почему, но это не очень подходит здесь. Что? Хорошо.
Зураб, мы вам подключаем звук, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Попробуйте включить звук.
Да, шалом всем.
Шалом.
Я хотел спросить у Рабе, я обед дал, да, и три раза нарушил. Как можно искупить вот этот обед, который я нарушил? И хочу опять дальше продержаться.
Я не слышу.
Одну секунду, я сейчас подставлю, сделаю, сведу звук вместе, чтобы Зураб мог спросить. Сейчас, одну секунду. Да, пожалуйста, повторите.
Да, Рэбе, я обед дал, да, и нарушил три раза в году. Но сейчас, слава Богу, уже, ну, придерживаюсь нормально. Как мне искупить вот эти три раза, которые я нарушил?
Я просто... Что искупить? Какие действия?
Который я нарушил.
Нарушенный обед.
А нарушенный обед... Первое дело, в будущем не делайте обетов. А нарушенный обед – это нарушение. Надо просить у Бога прощения, как и другие нарушения. И самое первое – быть осторожным в будущем.
Хорошо. Хорошо, спасибо.
Хорошо. Есть еще вопросы?
Рав, есть вопросы по слихот, но это уже не по недари.
А почему? А что плохого? Слихот тоже хорошо.
А Виталий спрашивает, слихот в шаббат читают или не читают?
Наш обычай, что мы не читаем слихот в шаббат.
Угу. Спасибо
это
еще.
Обычай у всех евреев, неважно, ашкеназим, сфардим, у всех. Не читают в шаббат.
Не читают.
А можно еще один вопрос?
Да.
Ребе, можно ваше благословение последний шаббат Илюля?
Что?
Ваше благословение можно?
Чтобы Бог послал браху. Чтобы Бог нам помог исправить, что мы должны исправить. И чтобы Бог Амин. Послал хороший год.
Аминь.
Аминь. Раф, мы можем пока продолжать. Единственное, что я смотрю... Один еще вопрос от Фаины. Если человек не помнит, какие обеты давал, что ему делать в таком случае?
Послушайте, в снятии обетов так и написано, что нормально, когда человек снимает обеты, он должен был бы их упомянуть. Но в тексте принято, говорят так, я не могу их перечислить, потому что я не помню. И я прошу вас снять мне все обеты, но обеты, которые можно снять, а обеты, которые нельзя снимать или невозможно снять, это я не прошу. Так написано в тексте. Может быть, не совсем точно в этом выражении, но это содержание. Это принято снимать обеты, даже которые, обеты, которые человек даже не помнит.
Спасибо, Раф. Пока больше нет вопросов,
хорошо,
можно пока...
Хорошо. Теперь, есть обычай, который написан в Шулхан Арух, что накануне Рош ха-Шана принято поститься. Так это уже Как при, в наше время обычай поститься с восхода зари и потом молиться минху рано, значит рано. С первого момента, что можно молиться минху. Допустим, 1:05, 1:10, когда можно молиться минху и выходит из поста. А до восхода зари в тот день можно, можно есть и пить. Есть интересная гемара. Гемара говорит так. Рабьицхо говорит так. Коу шонно шерошо битхилосо миташерес бесейфо. Год, который бедный в начале, становится богатым в конце. Год, который беден в начале, становится богатым впоследствии. Что значит беден в начале? Я понимаю, что не имеется в виду только бедность деньгами. Если в Рош ха-Шана, перед Рош ха-Шана, у человека есть какие-то неприятности, трудности в разных сферах жизни. Так это причина, чтобы был хороший год. Почему? Тосафот объясняет так. Когда евреев, они чувствуют себя бедными и сломанными, так они молятся со сломанным сердцем, и Бог их жалеет. И когда молитва из сломанного сердца, что человек чувствует, что он нуждается в помощи Бога, так это помогает, так что Бог услышал, и что Бог помог. Так объясняет Тосафот. Вот Тосафот выходит интересно, что если есть неприятности перед Рош ха-Шана, общество, так это залог, что был хороший год. Не сами эти трудности, а то, что за этих трудностей у общества сердце сломано, они молятся с мольбой, просят Бога. Это Тосафот, говорят. А Раши, тут тоже место геморы объясняет по-другому. Раши говорит так, что год, который евреи просят у Бога, и они ощущают себя бедными, просят с мольбой, они ощущают, что у них ничего нет. У них, допустим, все идет обычно и нормально, но они, их ощущение, что то, что сейчас у нас есть, это же подарок от Бога. И это решение от прошлого года. А что Бог решит на этот год, мы же не знаем. В принципе, у нас ничего нет. И когда человек так ощущает, и он просит Бога, как бедный, написано, что бедный просит с мольбой, написано в притчах Соломона. Так тогда Бог слышит молитву. То есть по Раши выходит так, что может, вполне возможно, что у них все идет более-менее нормально. Но они ощущают, что они полностью зависимы от Бога, от его решения на будущий год. И они просят у Бога с мольбой. Такой год, с такой молитвой, с таким ощущением, с такой молитвой, это залог хорошего будущего года. Такое ощущение в молитве. Так написано в Раши. Ада Сандлер спрашивает, если у женщины нет мужа, как она может, она сама, как она может снять обеты? Послушайте, у этой женщины есть какие-то конкретные обеты или как говорят, на всякий случай. На всякий случай, я не знаю, что тут стоит делать, что тут надо делать. Между прочим, я повторяю, человек не может делать другого шлиахом, посланником, чтобы он за него снял обеты. Только жена может просить мужа, чтобы он был ее шлиахом, посланником, снять обеты. А так человек не может делать другого шлиахом. Только жена может делать мужа шлиахом, снять обет. Теперь, если у этой женщины есть конкретный обет, ну, она может прийти в то место, где она живет, я не знаю, собрать трех евреев, знатоков Торы, и обратиться к ним и снять при них обет. Найти, собрать, я не знаю, прийти к раввину, что он взял с собой еще двоих. И так она может снять обет. Я хотел бы сказать несколько слов об изменениях молитвы Рош ха-Шана. Но помните, вы пока еще до Рош ха-Шана будет еще целых 3 дня, даже больше. Рош ха-Шана. Есть очень важное изменение в молитве, что вместо «Окер ха-Кадош» мы говорим «Хамелех ха-Кадош», «Царь святой». Не «Окер ха-Кадош» – «Бог святой», а «Мелех ха-Кадош» – «Царь святой». Почему? Когда идет суд, то соответствует слову «Мелех». И это очень важно. Если человек ошибся и сказал «Окер ха-Кадош», так если, так он должен повторить молитву. Если он вспомнил моментально, до того, как можно говорить, он успел, можно говорить 3 слова, «Шалом алейха раби», моментально вспомнил в течение этого момента, когда еще не прошло время, что можно сказать эти 3 слова, так он говорит «Окей ракадош, амелах ракадош». А если прошло это время, то он должен молиться сначала. А вообще-то время, за которое говорят эти 3 слова, очень маленькое. Я не измерял, но мне кажется, что обычно человек говорит, за секунду может сказать 2 слова, а 3 слова получается 1,5 секунды. Это время очень, очень маленькое. Есть еще изменения будничной молитвы. 10 дней чубы от Рош ха-Шана до Йом-Кипур. Вместо «Мелех охейв цдака умишпат» он говорит «Ха-мелех ха-мишпат» – «Король суда». Король, который судит. Это изменение в молитве. А прибавки? Есть 4 прибавки внутри обычной молитвы. Обычные молитвы, молитвы Рош ха-Шана. В первом благословении мы говорим «Зохрейну лехаим», «Вспомни нас к жизни». «Мелех, царь хофец бахаим, хочет жизни». «Костынь, запиши бы сифра хаим». «Запиши нас в книгу жизни, ламанху, ради себя, элоким хаим». Во вторую мы уже просим не только, мы просим, мы говорим так, а может, нам не полагается. Так мы просим, Михо, Михо, Аврахме, кто как ты, милостивый. Есть такие сидурим, где мы говорим Аврахме, а есть Аврахам. Это хорошо, это хорошо. Который вспоминает свое творение к жизни с милостью. Затем есть предпоследнее благословление. К Сейвахаим Тейме, запиши к хорошей жизни. Почему мы так изменяем? Очень просто. Прибавляем. С самого начала мы просим минимум. А зачем мы просим больше? Вначале мы просим только лехаим, а потом уже говорим лехаим ты. А в самом последнем благословении о мире, всем шалом, шалом рав, Мы уже говорим в Сефа Хаим, книге жизни Броха Бешолем, более расширенно. Запиши нас. Просим Бога. Это четыре прибавки. Я хотел бы остановиться на первой прибавке. Цохрейну Лехаим, вспомни нас к жизни. Мелех, царь Хопец Бахаим, который хочет жить. Вехосвейну, запиши нас в Сейфер Ахаим, книгу жизни. Гаманхо, ради тебя, Элоким Хаим, живой Бог. Что значит гаманхо ради тебя? А? Говорят от Рабисоуса Антара, зацал от его имени. Я скажу это в той форме, как папа зацал об этом часто говорил. Папа зацал говорил так. Мы в течение года знаем правду, что мы перед тобой, Бог, виноваты и остались в большом долгу. Мы в долгу перед тобой. Мы просим тебя, Бог. Запиши нас в книге жизни, Ремандхо, ради тебя. И Бог подаришь нам жизнь. Мы постараемся возвращать тебе долг. Если ты возьмешь нас, то уже в этом мире мы не сможем вернуть долг. Не сможем. Запиши нас в книгу жизни ради тебя. Папа зацал, еще говорил на это сравнение из своей практики, своей жизни. Так обычно, находясь в Советском Союзе, мы, слава Богу, никогда особо богатыми не были. И имели как-то так, ели. Слава Богу, было то, что нужно, паруха, слава Богу. Но в долги старались не залезать. Когда мы приехали в Израиль, моя сестра вышла замуж, были еще расходы, холодильник, стиральная машина, даже квартира нам сказали, что если первый год мы платим столько-то, там больше 20 тысяч лир, тогда была большая сумма, остальное будет машканта. Ну, и папа залез в большие долги. Затем приблизились Рош ха-Шана и Йом Кипур. Папа про себя думал. Интересно, а что хотят мне, что желают мне другие люди? Вот, например, те люди, что я им должен деньги. Что они мне желают в будущем году? Чтобы я жил или, не дай Бог, умер? Конечно, они желают, чтобы я жил. Если я буду жить, то, вероятно, я верну им долги. А если нет, иди знай, что станет с долгами. Они желают, чтобы я жил. Скажите, а что они мне желают? Чтобы я был здоровым, энергичным и бодрым? Или больным и парализованным? А? Они желают, чтобы я был здоровым. Потому что если я буду здоровым, то большая вероятность, что я заплачу. Заплачу мои долги. А если, не дай Бог, парализованный, как я смогу это сделать? То есть мы должны должники перед Богом. И мы просим у Бога, чтобы Он дал нам жизнь, чтобы мы шли по Его пути, что он желает. И чтобы мы вернули Ему долги. Мы просим у Бога, запиши нас в книге жизни, Ремандхо, ради тебя, чтобы мы делали добрые дела перед тобой. Это важная мысль, чтобы человек знал, чтобы человек так себя вел, что для Бога была польза от его дальнейшей жизни. Ну, есть еще вопросы? Ой, на экране было кто-то, какая-то женщина написала, как молиться, чтобы прошли гиюр. Мне кажется, очень просто и естественно. Говорить с Богом, как говоришь с другом. И говорить так, послушай, Бог, я хочу к тебе приблизиться. и заслужить, и суметь себе служить на более высоком уровне. И поэтому я хочу стать еврейкой. Я прошу тебя, Бог, чтобы ты мне помог в этом и направил меня в этом пути. Очень просто. Есть еще вопросы?
Любим тебя, ценим ваш урок. Любим тебя, Рэбби. Дай Бог вам здоровья, хорошего года. Благословляю вас. Благословляю
всех. Кударав, пока вопросов нет. Все вопросы были прочитаны. Кударав, я смотрю, что вопросы пока закончились. Есть очень много благословений, пожеланий хорошего года. Здесь в чате в Ютубе и здесь в Зуме. Желают хорошего, сладкого года, обильных благословений. Я не буду
читать. Всему еврейскому народу.
Да, лице, что Зурапас,
и что Бог нам желает. Помог, что мы подготовились к Рош ха-Шана как надо, и провели его как надо, и чтобы мы действительно духовно поднялись. Само ощущение, что мы стоим перед Богом, зависимы от Него. Чувствуем, с одной стороны, его близость, с другой стороны, трепет перед ним. Мы как бы находимся перед царем, перед Богом. И это само поднимает духовный уровень человека. Мы чувствуем ответственность, мы чувствуем близость Бога, с одной стороны, трепет и ответственность перед ним. Чтобы Бог послал всем хороший год и всего хорошего.
Амин.
Хорошего шаббата.
Амин.
Хорошего года. Всего доброго. И ктива вахатима тува. Всем.